Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Мировые лидеры расценили ликвидацию Абу Муса Аббас-Заркауи как серьезный удар по терроризму. В Москве избита группа студентов из Таджикистана. Белоруссия запретила въезд в страну ряду политиков из стран ЕС и США. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие в Ираке осуществили акт справедливого возмездия, уничтожив Абу Муса Аббас-Заркауи, лидера Аль-Каиды в Ираке. В то же время Буш отметил:
«Заркауи уничтожен, но наша трудная и важная миссия в Ираке продолжается. Не стоит надеяться, что после гибели Заркауи террористы и повстанцы прекратят нападение. Межрелигиозное столкновение закончится. Однако идеология террора лишилась одного из самых заметных и агрессивных лидеров. Ликвидация Заркауи – серьезный удар по Аль-Каиде»,
сказал Джордж Буш. Британский премьер-министр Тони Блэр расценил сообщение о ликвидации Заркауи как очень хорошую новость и крайне важный момент для Ирака.
«Мы знаем, что они будут убивать. Мы знаем, что на нашем пути еще много препятствий. Но и они знают, что мы сделаем все, чтобы их уничтожить»,
сказал Тони Блэр. Президент Афганистана Хамид Карзай охарактеризовал случившееся как серьезный удар по терроризму. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления 6 студентов из Таджикистана. Один из пострадавших госпитализирован. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков утверждает, что в общежитии произошел конфликт между сотрудником местного отделения милиции и одним из студентов. Возбуждено уголовное дело. В Петропавловске-Камчатском у здания областной администрации свыше 2000 рыбаков провели митинг с требованием отставки губернатора Михаила Машковцева, сообщает корреспондент Радио Свобода. По мнению митингующих, глава области несправедливо разделил квоты на вылов рыбы. В этом году их получили 20 новых предприятий, а почти 40 ранее работавших фирм остались без работы, говорит губернатор Камчатской области.
«Все сделано в соответствии с законом. Распределение проверялось в Москве в течение 4 дней, потому что знают уже, что Камчатка самая скандальная. Весь юридический департамент Федерального агентства по рыболовству 4 раза все это проверял и перепроверял».
Это был Михаил Машковцев. На сессии областного совета было принято обращение к президенту России. Депутаты потребовали заставить администрацию Камчатской области перераспределить по закону квоты на вылов лосося. Российский союз ректоров и ведущие объединения предпринимателей договорились о сотрудничестве. Предполагается создание специальных фондов для развития образования. Соответствующее соглашение было подписано в Москве в ходе работы 8-го съезда ректоров российских вузов. Со стороны предпринимателей документ подписали Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Организация «Деловая Россия» и «Опора России». Законодатели Ненецкого автономного округа отказались отправить в отставку председателя собрания депутатов Игоря Кошина, против которого возбуждено уголовное дело. Кошин обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях. С жалобой на его действия обратился активист местного отделения Российской партии жизни. Под следствием сейчас находится и губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, которого обвиняют в мошенничестве. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран Европейского Союза и США. Кто вошел в список, неизвестно, говорит официальный представитель белорусского МИД Андрей Попов.
Белорусской стороной подготовлен список лиц, которые подлежат визовым ограничениям на въезд. Данные меры распространяются на соответствующие категории лиц из государств-членов ЕС, Соединенных Штатов, а также других стран, которые официально присоединились к тем ограничительным мерам, которые Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели в отношении нашей страны.
Это был представитель МИД Белоруссии. Запрет на въезд в страны ЕС и США был введен в отношении более чем 30 белорусских чиновников после президентских выборов в республике, прошедших в марте этого года.
Радио «Свобода». Новости.
В Узбекистане закрыто представительство американской неправительственной организации Global Involvement Through Education. Городской суд Ташкента обвинил ее сотрудников в миссионерской деятельности. До этого в Узбекистане по различным обвинениям были закрыты представительства нескольких неправительственных организаций, а также бюро «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. США вновь заявили, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что такой отказ – важнейшее условие реализации новых предложений, представленных Ирану мировым сообществом. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, однако, заявил, выступая сегодня в городе Казвин.
Все должны знать, что иранский народ не свернет с пути прогресса, с пути к современным технологиям.
Сказал иранский президент. В Волгограде при получении взятки задержан судья советского района Игорь Чернобай. Как сообщили представители областной прокуратуры, взятку судья взял за вынесение решения в пользу одной из сторон по гражданскому делу. По меньшей мере 12 человек погибли и около 30 получили ранения сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке в Багдаде. Сегодня же парламент Ирака утвердил в должности новых министров обороны, внутренних дел и безопасности. Главой МВД Ирака стал шиит Джавад Аль-Балани. Другой шиитский политик Аль-Ваили возглавит Министерство национальной безопасности. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Все последние дни российские средства массовой информации достаточно большое внимание уделяли Всемирному газетному конгрессу и Международному форуму редакторов, которые впервые в истории проходили в Москве. И очевидно, что эти два представительных форума так или иначе продемонстрировали тенденции в развитии средств массовой информации в современном мире, продемонстрировали их в непосредственной близости как раз к России, к российским проблемам и профессиональным, и политическим. Именно об этом будем говорить сегодня с нашим гостем, деканом факультета журналистики Московского университета, профессором Ясином Николаевичем Засурским. Добрый вечер, Ясин Николаевич.
Добрый вечер, Виталий.
Ясин Николаевич, ну, начнем по большому счету с проблем, которые не являются никогда особенно важными для газетных форумов, но на этот раз вышли на первый план. Потому что газетчики, это мы должны сразу сказать нашим слушателям, они говорят о вещах профессиональных. Но здесь, как, именно потому что конгресс проходил в России, вдруг оказалось, что проблемы свободы слова именно в Российской Федерации, они очень важны для всего профессионального сообщества. И как вы ощущаете вообще, зарубежные гости, они остались удовлетворены той презентации России, которая на этом форуме состоялась, выступлением президента Путина и прочими вот такими вот жестами в сторону этой международной организации?
В принципе, наверное, они остались удовлетворены, потому что остались при своем мнении, в конце концов. Вообще ведь изменить мнение очень тяжело, а здесь это было очень трудно сделать, и они в этом смысле удовлетворены. Ну, их двойное удовлетворение. Во-первых, они считают, что у нас свободы слова нет, а они выступили как борцы за свободу слова. Это они набрали у себя очки политические. С другой стороны, они убедились в том, что проблемы эти очень острые, существуют у нас в России тоже, и очень в острой форме. Правда, эти дискуссии приняли характер более мирный, может быть, на заседании в Кремле, но там были свои такие скелеты, которые обнаружились. Конечно, проблем очень много в нашей журналистике, экономических, технологических. Ну и с точки зрения экономической, она оказывается очень важной. Наша пресса, ну, юридически у нас есть закон о средствах массовой информации, очень либеральный закон. Но чтобы его реализовать, надо иметь много дополнительных моментов. Прежде всего, надо иметь возможность поддерживать экономически прессу и экономически сделать ее хотя бы относительно независимой. Вот этого, особенно в прессе электронной, ну, в газетной-то прессе определенно, как раз не хватает. Все газеты, как правило, большие и даже маленькие, испытывают трудности со своим бюджетом. Они почти все убыточные.
То есть получается, что людей, которые их содержат, это не бизнес?
Вот я как раз по этому поводу хотел сказать. Как раз вчера Михаил Сергеевич вместе с Лебедевым купили новую газету.
Ну, почти 50% акций.
51 они оставили в руках у контрольный пакет акций. И что сказал Болдинг, этот руководитель? Он говорит, я не понимаю, почему Горбачев это сделал. Ведь газеты покупают для бизнеса. И вот он здесь был, все понимал и так не усвоил, что наши газеты пока бизнесом не могут стать часто. Просто потому, что у них нет достаточной рекламы, нет информационного капитала, поэтому они вынуждены опираться на спонсоров и на поддержку или государства, или богатых людей, там вот Лисин, Новолипецкий
комбинат,
предприниматель, да. Он издает газету «Газета». Приносит она прибыль или нет, не ясно. Но он издает явно не для того, чтобы обогатиться.
А вот странно, ведь в России вполне развитой большой рекламный рынок. Достаточно посмотреть на билборды на московских улицах, на то, какое количество рекламы на телевидении, на те же газетные полосы, чтобы понять, что, в принципе, при грамотно построенной модели можно получать прибыль. И, в конце концов, наверное, такие газеты, как «Комсомольская правда» там, или «Московская комсомольца», они же явно приносят прибыль своим владельцам.
Правильно. Но вы учтите, что «Московский комсомолец» — это газета такая средняя, полумассовая, полукачественная в чем-то. И она за счет этого имеет большую аудиторию и, конечно, очень умело работает с рекламой. У них в отделе маркетинга работает, наверное, целый этаж у них, во всяком случае, этим заняты. Вы можете прийти и сказать, я живу у Тишинского рынка, мне нужна реклама. Скажут, вот у нас столько-то человек из этого района читают газеты, мы ее там дадим. Они и являются одной из немногих прибыльных газет. Но если вы возьмете газету «Известия», скажем, она хочет быть рентабельной, но это очень трудно сделать. Я думаю, из таких газет известных, ну вот «Комсомольская правда», но это тоже массовая газета, там, говорите, она бульварная, не бульварная, можно спорить. Но ясно, что там серьезных материалов нет. И вот такая пресса, она прибыльна. Этих изданий немного. Это и происходит то, что у нас называют пожелтение прессы. То есть уход от серьезных проблем и переход к изображению различных деталей женского тела и скандалов. Это, конечно, есть, такие газеты есть, но газеты, которые делают погоду с точки зрения общественного мнения или там развития тех или иных проблем, они этой рекламы получить не могут. Это имеет несколько исторических особенностей. В Советском Союзе пресса была прибыльной, но вся прибыль шла на содержание аппарата ЦК КПСС, ЦК Комсомола, и когда произошел взрыв, мы ушли из этого командно-административного поля, то оказалось, что денег у прессы нет, она разорена. Я об этом даже писал в «Правде», призывая к тому, чтобы создать холдинг. И статья называлась «Не поучиться ли у Мердока?».
Хорошая, кстати, вот мысль. Вот поговорим, кстати, об этом сейчас после информации в нашем эфире. Как мы можем поучиться у Мердока?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Все больше россиян, по свидетельству социологов, желают, чтобы Владимир Путин, вопреки Конституции, остался на третий срок. О том, что стоит за этими цифрами, говорим с известным социологом Юрием Левадой, руководителем Левада-центра. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в эфире. Время гостей. В нашей студии декан факультета журналистики Московского университета профессор Есенин Засурский. Есенин Николаевич, учеба Мердока во многом еще связана с тем, как сделать качественную прессу действительно прибыльной. Но, может быть, дело не только в модели, а еще и в том, что называется средним классом. Возможно, вся проблема происходящего в том, что экономика России еще не позволяет создать достаточное количество мыслящих людей, людей, которые заинтересованы в сохранности своей собственности, не в олигархическом смысле своего слова, а в таком вот... в ощущении общественной ответственности, да?
И относительной личной безопасности. Без личной независимости.
Вот когда такие люди читают такую прессу,
они,
да?
Они зависят от себя, и, знаете, как говорят, self-employed, сам себя, работающий на себя, малый бизнес, средний бизнес, они не зависят ни от крупных корпораций, но у нас этот слой очень невелик, это правда. И, конечно, этот слой может и иметь свой рекламный рынок. Конечно, здесь вот развитие нашей экономики ставит ограничители для развития нашей прессы. И поэтому пресса наша действует или на деньги богатых людей, и об этом как раз на этой конференции говорили, и иногда она должна опираться на поддержку государству, не прямую, но, может быть, косвенную.
Ну, вы знаете, там была специальная сессия, как раз посвященная успешным проектам в Восточной Европе. И было там несколько газет, в том числе была «Киевская газета «Сегодня». Эту газету связывают с довольно известным предпринимателем Ринатом Ахметовым, одним из лидеров партии «Регионов» и одним из недавних владельцев «Криворожстали», вот лишившегося этого предприятия. Но у него еще много осталось. И он давно уже владеет этой газетой, предпринял шаги по ее обновлению, по ее изменению. Вполне возможно, что этот проект вполне может стать прибыльным. То есть, оказывается, и человек, который имеет миллиарды, способен в определенных условиях все-таки отнестись к прессе как к бизнесу. Вот Владимир Гусинский, он же, наверное, относился к своему холдингу как к бизнесу, не только как к инструменту влияния.
Знаете, если у нас было два таких олигарха, Гусинский и Березовский, я считаю, что Гусинский, конечно, был реальным мастером этого бизнеса газетного. Все-таки, смотрите, у него была прекрасная компания НТВ. Он создал НТВ+. Впервые в России спутниковое телевидение. У него была газета «Сегодня», которая, увы, не закрылась. И, конечно, у него это был бизнес, но, видите, в конечном счете он вынужден был влезть в долги, и все, и он... А затем, он, побывав в «Бутырках» некоторое время, под шумный аккомпанемент соответствующих людей, как этих в масках, или как их называют еще, ну вот маски-шоу.
Маски-шоу, да.
Да. Он оказался, в конце концов, сейчас за пределами России и в Израиле, и в Соединенных Штатах он бывает, но и он, его нет сейчас. Ну и в этом смысле деолигархизация привела к тому, что людей, которые имеют возможности финансировать газеты, осталось очень мало. Ну вот Лисин финансирует газету «Газета». Ну, эта газета пока не вышла на уровень, скажем, доходов. Она не такая уж плохая газета. И это трудно. Реклама есть, но и все-таки эта реклама в основном идет на телевидении. И газеты испытывают большие трудности. Лучше дело немножко обстоит в региональной прессе, но там свои трудности. Местные чиновники, губернаторы оказывают свое влияние довольно недвусмысленным путем. И она развивается, но тоже испытывая большие трудности. Вот мы говорим, что у нас есть рынок, свободный рынок и рыночная экономика. Вот эта рыночная экономика не полностью, мне кажется, работает как раз в сфере средств массовой информации, и бывают разные факторы. Иногда бывает государственное вмешательство, что нередко случается, и иногда просто не хватает вот капитала и тех, кто мог бы пользоваться этими газетами. Смотрите, подписки маленькие, число читателей газет немножко растет, но незначительно. Конечно, переходит к чтению скажем, интернета, но у нас интернет не так уж распространен, к сожалению.
Да, и уж бизнес-модель он в России точно быть не может.
Сейчас не может, потому что там фактически 5-6 миллионов человек, которые имеют дома доступ
к компьютеру.
Да. А так на работе все-таки надо работать, и в университете надо работать. Поэтому тут пользоваться каждый день интернетом очень трудно. И вот ради новостей газеты мало читают. Вот, рада купить или взять метро, но я бы не сказал, что метро так сильно у нас.
Ну, вот там, кстати, на форуме тоже говорили, что бесплатные газеты. Сейчас это новое такое слово.
Это новое.
Они развиваются, хорошо развиваются. Здесь тоже это как-то незаметно.
Есть метро газеты. Я говорил как раз с дамой, которая занимается этим метро у нас. Она говорит, что они испытывают все-таки трудности экономические. Я думаю, видимо, с рекламой. Хотя тут, казалось бы...
Все логично, да?
Логично. В метро, идешь в метро, покупаешь газету, узнаешь, что где продают, идешь, покупаешь.
Но рекламодатели могут исходить из того прямого посыла, что в метро ездят не очень богатые люди.
Правильно.
Которые не покупают дорогие товары, рекламируются там вещи.
Вот да. Вы совершенно правы. Вот одна из проблем. В газеты читают люди побогаче, посостоятельнее, а они, конечно, покупают не те товары, которые могут рекламировать. Но если там Мерседес этот рекламируется, то...
Поедет человек, который бежит в метро
и хватает газету. Это, кстати, относится не только к России, к другим странам. Вот когда говорят, что трудно решить, какова судьба будет этих бесплатных газет, многие забывают о том, что их читают все-таки те, кто ходит по земле пешком, а они не являются хорошей базой для рекламы.
Ну, их можно распространять в каких-нибудь дорогих кафе, ресторанах, там, где собирается такая публика.
Ну, там эта публика, знаете, как сейчас говорят, что и в Америке, скажем, телевидение смотрят, некоторые так считают, ну, люди очень бедные, скажем, черные американцы, афроамериканцы или там латиноамериканского происхождения люди, и очень богатые, потому что очень бедные просто ничего не могут, а богатые все знают и без этих газет. Ну, это вот ситуация очень неприятная.
Но, возможно, это все дело опять-таки в том, что сейчас мы наблюдаем какой-то период другой модели. Знаете, вот когда-то в фильме «Москва слезам не верит» там было, да, момент, когда герой говорил, что будет одно сплошное телевидение, да? Как раз на заре телевизионной эры. Но так не произошло. Но вот сейчас, когда я слушал все эти профессиональные дебаты, и люди там говорили, что вот они создают... Это, наши слушатели, можно это объяснить, это профессиональная вещь, но интересная. Объединенные редакции, где в одном зале сидят тележурналисты, радиожурналисты, газетчики, интернет-разработчики, и они все, их задача, как сейчас и говорят на Западе, рассказывать истории, которые идут в разные...
Упаковки.
Да, очень интересно.
Одно содержание. Вот у нас, кстати, на факультете есть лаборатория медиа-конвергенции. Там, где у нас ребят, мы учим снимать цифровой камерой фильмы, фото, записывать на устную речь, голос и делать печатные в интернете. Это очень востребованная специальность, и она связана с тем, что меняется отношение к содержанию. Содержание меньше привязано к виду информации. Это может быть одно содержание, в принципе, и для газет, для радио, но оно должно быть по-разному упаковано.
Да, но смотрите, это получается, что революция происходит во всей системе журналистского образования. Да? То есть раньше мы что делали? Мы когда там, к какому курсу? Ко второму приходили или к третьему?
Да.
Выбирали специальности. Кто-то становился газетчиком, кто-то становился телевизионщиком, кто-то радийщиком. Сейчас это... Я подумал, что это какая-то такая ущербная вещь. Вот у меня газетное образование. Да. Не на радио, будь сказано.
Да. Но это очень хорошо для радио. Вы знаете почему? Потому что в любом случае радио — это самый текстовой вид журналистики.
Ну, гораздо большей степени уж телевидение, чем телевидение.
Чем телевидение, да. И даже чем газета. В газете вы можете фотографии или верстку сделать, а здесь это только голос и слово. И вот в этих условиях, конечно... меняется ситуация. На самом деле происходит реконструкция всей системы массовой коммуникации. Кроме того, сюда врывается еще и коммуникация межличностная, вы знаете, вот связанная с мобильной системой, с сотовым телефоном, который позволяет
Получать на него новости, да?
Получать на него новости. Вот мы сейчас подготовили книгу о сотовом телевидении. И эта книга... Она как раз на конгрессе ко мне подошли деятели из издательства мобильных изданий, и они сейчас же мне сказали, мы эту книгу издадим в мобильном варианте. Ну, и что же? Мобильный вариант, пожалуйста.
Можно читать на телефоне.
Вот, все.
А, да.
И вот, пожалуйста, я веду дневник теперь в сотовом телефоне, вот у меня... Я могу сделать, и мне очень удобно.
Нам звонила женщина одна из Смоленской области, как раз мы здесь в студии с Александром Помпянским обсуждали, и Андреем Золотом итоги, как раз тоже газетного конгресса, и она говорила, что вот вы вот сидите, разговариваете о телевидении, радио, интернете, ведь вы понимаете, ведь у нас в Смоленской области ничего такого нету, вот. Никакого интернета, ничего подобного не происходит, газеты не доходят московские. И я подумал, что а как вы звоните? Но она говорит, я с мобильного телефона вам звоню. Да. Я подумал, что, может быть, вот для таких людей, они вроде бы совсем не богатые, живут в сельской местности, но интересуются. Да? Да. Может быть, для них в будущем, еще не очень далеком, можно будет хотя бы новости мобильные. Вот Радио Свобода может им поставлять мобильные новости. Ну, не только мы.
А вот вы просто быть. Этого не делаете? А Эхо Москвы?
Мы в какой-то мере это уже
делаем. Эхо Москвы дает вам номер, и вы по нему получаете новости в любое время.
В любое время, да, бесплатно.
Бесплатно.
Практически, да.
И это очень серьезный фактор. И вот в таких странах, как Россия, как Китай, огромное количество. У нас сейчас столько сотовых телефонов, сколько населения практически. И, знаете, совсем не богатые люди покупают эти сотовые телефоны. Это, конечно, важный источник информации. Он еще не освоен нашим медийным сообществом, но это приближается.
Ну, понятно, что для молодого человека это все, потому что молодой человек живет со своим сотовым телефоном, этим японским.
Он утром просыпается и хватается, кто звонил, кому перезвонить. Но и вот женщины не самого молодого возраста на рынке торгуют картошкой, продали и звонят, Вась, привези еще мешок. Они не бегут за ним. Это новые средства коммуникации, вот межличностные коммуникации становятся важным фактором. Кстати, это новый фактор и доступа к информации.
Я думаю, что очень важный момент, опять-таки, насколько современные журналисты здесь, в России, могут оказаться вообще адекватными по отношению к всему этому, потому что многие годы здесь считалось, что человек должен заниматься чем-то одним. Вы прекрасно помните, да, человек, который заниматься пытался тем, другим и третьим, он всегда вызывал в профессиональной среде некое раздражение профессиональное.
Да, это конечно. Я думаю, что надо уважать людей, которые стремятся к обновлению. И обновление в этой среде медийной очень важно идет не только в России, но и во всем мире. И пресса испытывает давление. Ну вот говорят, что в Китае только и в Индии увеличиваются тиражи газет. Но они, конечно, не такими быстрыми темпами, но увеличиваются.
Китайцы... Потому что там люди больше читают, в принципе, потому что он учится читать.
Потому что они учатся читать, правильно. Но китайцы очень активны, кстати, в России. Вы знаете, к нам приехал, у нас было совещание декана факультета журналистики, и там выступала из Барнаула женщина. Говорит, у нас несколько китайских газет. Я говорю, да в каждом городе Сибири. Да, а в Москве чуть ли не 20 китайских газет.
А только мы их не видим.
Мы их не видим, но студенты наши читают. То есть, если взять Россию... И вот взять эти газеты, так называемые китайские, это многотиражки китайские, но они имеют огромную аудиторию.
Поговорим об этом во второй части нашей программы. Напомню, что мы с деканом факультета журналистики Московского университета профессором Есениным Засурским обсуждаем новые тенденции в сфере средств массовой информации. Вы можете, уважаемые слушатели, присоединиться к нашей беседе во второй части программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры Москва 961-3333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, электронная почта mail at radio-свобода.ру. Ждем вас во второй части. А пока хочу вам, уважаемые слушатели, напомнить, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. История снятия генеральных прокуроров в России. Весьма любопытная в свете недавней отставки Владимира Устинова. Налоги по месту работы и по месту жительства. Договоры между журналистами и владельцами СМИ на Украине. Компьютерное поколение и его родители. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мировые лидеры расценили ликвидацию главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи как серьезный удар по терроризму. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие в Ираке осуществили акт справедливого возмездия, уничтожив Аз-Заркауи. В то же время Буш отметил, что скорого прекращения насилия в Ираке пока ожидать не стоит. Посольство Таджикистана в России требует тщательно расследовать обстоятельства избиения в Москве таджикских студентов. Как сообщил Радио Свобода представитель прокуратуры Сергей Марченко, в среду несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления 6 таджиков. Союз комитетов солдатских матерей вошел на правах фракции в партию «Яблоко». Такое решение было принято на проходящей в Москве учредительной конференции этой фракции. Белоруссия запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран ЕС и США. Кто вошел в список, неизвестно. Как заявляет МИД Белоруссии, эта мера – ответ на санкции, введенные в отношении белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты и страны Евросоюза. Международное агентство по атомной энергии представит сегодня в Вене новый доклад о ядерной программе Ирана. По меньшей мере 12 человек погибли и около 30 получили ранения сегодня в результате взрыва на рынке в Багдаде. Законодатели Ненецкого автономного округа отказались отправить в отставку председателя собрания депутатов Игоря Кошина, против которого возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в угрозах расправы и оскорблениях. С жалобой на его действия обратился активист местного отделения Российской партии жизни.
Время гостей в программе «Радио Свобода». В нашей студии декан факультета журналистики Московского университета профессор Есен Засурский. Продолжим диалог. Вот на пейджер такое сообщение. У нас в СМИ нет свободы слова. Исключением является радио «Эхо Москвы», «Свобода», «Коммерсант» и «Интернет». Население бедное, не у каждого есть интернет. Телевидение полностью зависит от начальника. Начальники, как правило, подчиняются партии власти. Андрей из Подмосковья пишет. Вот оценка слушателям того, что происходит со СМИ.
Да, тем более газеты, даже те, которые есть, практически мало читают. И их мало выписывают, мало покупают. Конечно, ситуация в этом смысле с доступом к информации очень серьезная и тревожная. Потому что для того, чтобы люди разумно действовали, нужно знать, что происходит в мире. Иначе можно в один прекрасный день, знаете, как в темной комнате, вдруг увидишь то, чего ты не видел. Ну, как у нас было, предположим, в нашем августе 91-го года. Мощная страна, и вдруг она разваливается. Я уверен в том, что если бы у нас была свободная печать, это было бы иначе. Тогда вот сейчас мы должны бы из этого делать уроки, выводы.
Послушаем Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр. Да.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, я помню, в советское время переход около метро «Сокол». Мы вот студенты продавали газету там «Правда», «Комсомольская правда». За 2 часа сметалось 3000 газет. Это примерно пачка 60 килограмм. Вот, свобода слова и информации. Ну, у нас свобода слова просто навалом. Я вот помню передачу, которую вел Евгений Киселев. Это типа «Свобода слова» еще было. Вот, там говорилось «Свобода слова, свобода слова». Один польский журналист говорит, у вас свобода слова сколько угодно, у вас нет свободы информации. И после этого дискуссия просто закрылась, умерла. У нас свобода слова по Устинову сколько угодно, по Латвии сколько угодно. А информации достоверной очень мало. Я раньше читал независимую газету с огромным интересом. Это Третьяков, Березовский была пара. Там были боевые листки, заказные, но там была информация. Когда эта информация исчезла при Кашкаровой, Жилковой и так далее, я ее перестал покупать. А тираж был 40 тысяч. Спасибо вам.
Конечно, проблема доступа к информации очень важна. И вот, к сожалению, газеты эти интересы читателей мало учитывают. Это было у нас и в советское время очень часто. Ну, и сейчас это во многих случаях продолжается. Есть газеты такие, как, ну, скажем, «Коммерсант», где вы много информации можете учить, но тоже все-таки специфические. И, скажем, те же «Известия», ну, есть и «Комсомольская правда», там много тоже информации, но не той, которая вас и нас интересует, там, кто победил на конкурсе красоты, это прекрасно, но есть же более важные вещи, которые нас всех волнуют.
Андрей из Можайска вот нам пишет, что в малых городах России ФМБ-станции не вещают независимые только на коротких волнах, газет независимых нет, интернета тоже, телевидение только первый, второй, четвертый канал, и население этих городов не получает достоверной информации. Я к этому добавлю, что такие города никогда не интересуют еще крупные газеты, потому что они не плацдарм для рекламного бюджета.
Да, и а местные предприниматели, ведь у нас беда не только в том, что газеты недооценивают, но и местные предприниматели не ценят рекламу, и часто ее не дают в эти газеты. И только там, где появляются газеты с энергичными менеджерами, там находят рекламу. Есть местные газеты, небольшие районного, городского типа, которые добиваются прибыльности. Я думаю, что это будущее газет, но оно медленно развивается, потому что и экономика местная медленно становится рыночной по-настоящему. Ну и это серьезные проблемы. Без рыночной экономики прессе очень трудно.
А в России будет, как вот в западных СМИ, вот эти вот общие ньюсрумы?
У нас на факультете есть сейчас общий ньюсрум, и есть прямо печатная машина цветная. Ребята утром уходят, собирают новости, в 3 часа верстают газету, сами дизайны, сами ее печатают. Она в цвете выходит. Я думаю, что такие ньюсрумы должны появиться, там должны работать больше, но мне кажется, что, к сожалению, дело газетное не очень успешно развивается, и тут экономический фактор важен, но я думаю, и уровень подхода к читателям важен. Читатели часто не уважают. Вот я в одной из газет недавно читал, кто-то сказал, что наши читатели умные люди. Этого не всегда, об этом не всегда думают наши редакторы.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Прежде чем задать вопрос, я хотел бы добавить, что свобода информации имеется в виду свободы мнения недостаточно, свободы разномыслия, свободы оценки этой информации недостаточно для всеобщего доступа, я имею в виду. Вот. А вопрос у меня все-таки к цене. Я слышал где-то, что очень большой процент занимает доставка в цене газеты. Так вот, хотелось бы узнать, как относится к этому монопольный комитет? И, может быть, есть какие-то другие способы? Спасибо.
Вы знаете, как это действительно серьезный вопрос. Вот тут собирались редакторы недавно в агентстве по средствам массовой информации. И там они говорили о том, что очень дорого стоит доставка. Система распространения, которая у нас была, она все-таки разрушена, и доставка стоит очень дорого, часто дороже, чем, собственно, цена самой газеты. Ну, в принципе, везде доставка стоит дорого. Скажем, в Японии там огромное количество автомашин у каждой редакции имеется. Если есть доходы достаточные у газет, они могут восполнить недостатки системы доставки за счет собственных усилий. У нас это сделать пока трудно. Я думаю, что это тоже результат недоразвитости рынка и существования там монополии. Сейчас острой критике подвергалась наша почта, которая занималась распространением печати. Это все отрыжки прошлого, а сегодня мы другие пути не нашли. Кстати, в некоторых странах, например, во Франции, специально государство поддерживает распространение печати, вот эти киоски. Это всюду такая острая проблема, но нужно сделать так, чтобы газета доставлялась, это бесспорно.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Господин декан, вот у меня, я вот этим вопросом интересуюсь, и, ну, как-то вот собираю эту информацию насчет того, что вот о свободе печати, о печати, об информации, о распространении информации. И вот, в принципе, мне известно несколько, ну, в общем-то, у нас отношения в печати и в информации, они, в общем-то, феодальные. Они никакие не капиталистические, не рыночные, они феодальные, в общем-то. И это, в общем-то, известно. Мне известно несколько фактов, почему она, наша вот пресса, информация, она феодальная, в общем-то. Вы бы вот еще могли бы вот со своей стороны, как эксперт, сказать, вот какие вот 1-2 фактора. И еще у меня вот ну вот вам как эксперту, я бы вот мое, вот мое суждение, я довольно-таки мощно знаю интернет. Вот. И насчет того, что вот вам сказали, там это в режиме ВАП-технологии, это очень легко можно все сделать. А это так называемый XML файл, файл пишется, это легко. Ну я, в общем-то, вот насчет вот будущего и господину Виталию я хотел сказать, что он действительно очень хороший журналист, и будущее все-таки за радийный, за цифровым радио, понимаете, вот MP-радио. И
как
вот,
это?
А?
Как это?
А это, знаете как, это вот приблизительно, я по MP получаю, я по интернет получаю MP-файл, и в этом, ну, мощно будет не то, что вот, например, в MP-файле по передаче, например, «Радио Свобода», а нужен файл, понимаете, сервисный файл такой, что там, вот, например, я тащусь, знаете, от чего? От «Радио Свобода», от «Эхо Москвы», от хороших вот этих станций. И вот, понимаете, мне бы хотелось, иногда, понимаете, вот идет чушь какая-нибудь, например, на «Эхе Москвы», я щелкнул на, ну, типа, знаете, как...
Да, понятно, перемотали пленку, я понял. Вы загружаете себе целый день на... и потом слушаете, что хотите. Идея понятна. Хорошая идея. Как бы люди, одни сейчас молодежь слушает музыку на вот таких плеерах, а человек хочет слушать радио, причем в целым блоком. Но это, безусловно, наверное, будущее таких услуг. Оно да, очевидно.
Будет отложенный просмотр, отложенное чтение. Это развивается при наличии вот этих цифровых технологий. Становится.
Ну, опять-таки, мы должны сразу сказать, что не каждый человек себе покупает MP3 в плеер в наше время. Это же еще вот, конечно, Виктору Кочегу, живущему в Москве, который проходит там мимо этих всех бесчисленных салонов связи, где эти бесчисленные вещи продаются и недорогие часто, кажется, что это уже всюду наступило, но отнюдь еще нет.
Да, конечно, еще вот только сейчас «Эхо Москвы» стало слышно за 100 километров. Они этим очень гордятся. А так ведь и «Эхо» не услышишь в Московской области. Конечно, это серьезная проблема — доставка информации, доступ к информации. И, конечно, жаль, что газеты не увеличивают свои тиражи, потому что все-таки газета позволяет подумать над новостями и внимательно, более внимательно к ним отнестись.
Не, ну это я вам расскажу. Вот в прошлом году я в Вологде был и решил просто выпить кофе. Ну вот, можно ли выпить в Вологде там капучино с десертом? Можно. Там есть небольшое кафе, которым по цене несравнимой с московским, это вам приготовят. Но обычно человек же за кофе, он читает газету. Теперь оказалось, что газету это гораздо труднее, чем кофе. Да, потому что, ну, никаких вот этих вот, скажем так, московских политических газет, как вы говорите, качественных, да, их нет. Нет. Ну, что есть? Есть областная пресса. Можно почитать какую-то вологодскую газету, безусловно.
Московский комсомолец в Вологде.
Московский комсомолец в Вологде или «Известия», но они совсем другие, чем в Москве. Они черно-белые, они маленькие. Это другая газета, по сути. Вот и все. То есть оказалось, что кофе лучше пить с какой-нибудь там книжкой. Потому что нету вот такого вот общероссийского газетного пространства. Не существует.
Да. И развивается регионализм. Это вот очень опасная вещь, потому что информация объединяет общество, нацию, страну. Поэтому это очень важно — развивать и национальную, федеральную прессу. Телевидение — это все-таки в очень сильной степени развлечение. Конечно, приятно посмотреть в круге первом и там другие прекрасные вещи, но все-таки это... еще не новости. Это прекрасные вещи, но информация от этого не добавляется, хотя понимание жизни, может быть, это и...
Вот у нас есть слушательница из Смоленской области, Людмила Ивановна, которая, как вспоминала, которая нам звонила во время такой вот нашей программы в среду. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Добрый день.
Мы вас не убедили, наконец, что я вообще уже второй день занимаюсь убеждением вас, что все не так плохо, как вам кажется, в смысле будущего.
Вы знаете, Виталий, я только пришла, включила и не слышала, что вы меня вспоминали, но спасибо. А сейчас, это вопрос вот серьезный, между прочим, о чем я говорила. Это беда для нас, понимаете? Ну, в общем, не буду возвращаться к тому, что говорила, а скажу кое-что другое. Помните преснопамятные 600 секунд?
Да, 600 секунд помню, да.
Помните журналиста, который показывал на весь мир отрезанные, завяленные уши? И этот журналист, к ужасу, тех, кто это помнит, работает, говорят, «Эхо Москвы». Как это могло случиться? Вот и верь.
Разве работает на эхо?
Радиостанции.
Разве работает на «Эхо Москвы»? Это был кто, Александр Невзоров?
Совершенно верно. Он показывал... И говорил, что это предмет гордости каждого.
Да, но он не работает на «Эхо Москвы», Людмила Ивановна. Господин Невзоров, он депутат Государственной Думы. Я, правда, не знаю, как он работает как законодатель, но это его основное место работы, его туда избрали.
Он там, говорят, не бывает, но это дело десятое. А правда ли, вот я и хочу узнать, правда ли, что он работает журналистом на «Эхо Москвы»?
Вот вам нужно позвонить все-таки на «Эхо Москвы».
Да,
логичнее, логичнее. Спасибо за звонок, Людмила Ивановна. Послушаем Юрия Филипповича из Петербурга. Юрий Филиппович.
Да, алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Хочу заступиться за, значит, ну, мне 60 лет, я вот читал «Общую газету», пока она не умерла финансовой, так сказать, бесфинансовой смертью. Потом «Общую», «Новую газету» читаю много лет, и всем ее вот рекомендую. Но звоню, конечно, не для этого, как качественную газету, самую честную, может быть, на нынешний момент, уж я сравнивал много с чем. А вот какая у меня мысль, что газета, вот там, ясно, за Сурки, хотя вроде журналист, так сказать, учитель журналистов, но даже он говорит, что вот газеты не имеют рекламодателей, из-за этого они не могут развиться. Но ведь по существу дела газета, чтобы развиться, сначала должна стать интересной для народа. Ну, вот новая газета создается. Она сначала должна завоевать читателей. Только тогда рекламодатель будет туда давать.
Я должен вам сказать, что Евгений Николаевич тут прав. Все-таки он декан журфака. Без правильного рекламного бюджета газета не станет интересной, потому что она умрет не своей смертью, к сожалению.
Никто не читает, в нее рекламодатель не даст газету, и бюджета не будет. Поэтому спасение, ну, не спасение, а вот, наверное, правильный путь в такой ситуации, все-таки дожидаться, пока, ну, завоевывать какого-то хоть одного финансово состоятельного вот спонсора, что ли, там, инвестора в газету. Вот как сейчас Лебедев купил. Лебедев и Горбачев там купили эти проценты.
Да, понятно, понятно.
Горбачев это лицо, там, пускай он человек там много поработал, и пускай работает дальше. А вот Лебедев, если будет финансировать новую газету, я буду очень рад за нее. Потому что я вижу, как она, бедная, там, задыхается без рекламы. Пытается какую-то рекламу сделать, ну что там, у нее тираж 140 тысяч на... Его читают только в Москве и в Петербурге.
Понятно, Юрий Филиппович, Алексей Николаевич.
Я думаю, что это очень серьезная проблема, судьба газет. И я думаю, что она может быть решена только в условиях еще более активного развития экономики и включения вот людей, предпринимателей в рекламную деятельность. Это очень важно. Ну и, конечно, нужна поддержка распространителям газет. Это тоже очень важно. Ну и газеты должны читать, писать о том, что интересует людей, поэтому они тогда будут скорее их выписывать.
Тут же, опять-таки, нужно, нельзя ставить телегу впереди лошади. Журналисты должны знать, что интересует читателя. Тогда они интересны для читателей, тогда они интересны рекламодателю, а не наоборот, к сожалению.
Да, это так и получается, но у нас издавна считают журналисты часто, что то, что им интересно,
то интересно аудитории,
и аудитории.
Да.
А это далеко не так. И аудитория интересует то, что близко к его, к жизни каждого человека. И это не учитывают газеты. Я вот и тогда, не поучиться ли у Мердока, писал об этом тоже. Ну вот, писать можно, но заставить журналистов тоже думать о том, что есть вещи, которые должны быть в центре внимания, даже если они журналисту, может быть, не так интересно, он там о высоких материях думает, но о жизни реальной нужно больше материалов.
А что вот, кстати, сегодня вы были же на встрече президента с ректорами высших учебных заведений российских?
Да, да,
сегодня. Там вот ощутилась какая-то тенденция новая?
Вы знаете, там речь шла о том, что образование является важнейшим фактором развития нашего общества, о том, что мы вступаем в общество знаний, в информационное общество, и здесь образование играет очень важную роль. Там прямо проблемы массовой информации не затрагивались, газет и телевидения, но очень остро стоял о необходимости более высокого уровня образования. И вот вы знаете, в Китае, например, мы были сейчас на конгрессе там по экономике СМИ, они так и говорили, мы развиваем педагогическую прессу. пресса, которая учит. Может быть, в ущерб другим вещам, поскольку у них существует контроль над прессой. Но вот пресса должна и знать, что хочет читать. У нас есть прекрасные социологи. Вот у вас будет выступать Юрий Александрович Левада, который у нас читал лекции, замечательный социолог. Я думаю, что он расскажет много интересного. Но журналисты часто читают эти социологические книги, но в основном для того, чтобы написать в газете. А чтобы учесть в своей работе, они этого мало делают.
Вот президент говорил почему-то о том, что необходимо, чтобы больше иностранцев училось в России. Они раньше всегда учились в Советском Союзе, сейчас их стало меньше, наверное. Но как считаете, вот то, что люди будут приезжать из других стран, хотя бы учиться той же журналистике, это поможет какому-то вообще большему взаимопониманию?
Безусловно. Вот у нас на факультете учатся около 200 китайских студентов.
А вы почему-то делаете акцент на Китае?
А я почему говорю? У нас иностранцев китайских много. И вот у нас китайский аспирант написал диссертацию о роли интернета в Китае в связи с птичьим гриппом. И он говорит, газеты не писали в Китае о птичьем гриппе, а интернет сообщил. И говорит, вот сама проблема птичьего гриппа в прессе пришла через интернет. Что очень интересно и для Китая, и для нас. Интернет и сотовый телефон, сколько у нас было интересных тем, острых и часто очень неприятных, поднято благодаря тому, что люди звонили из города, вот там, в Башкирии, из Беслана и прочего. Здесь вот участие читателей в этом тоже очень важно. И теперь больше возможностей. Тот же интернет и вот сотовые
связи. Да, но это вот то, что называется информационное общество, да, такое, которое понемногу формируется. Послушаем Ивана Петровича, наверное, уже. Да?
Добрый день, господа.
Здрасте.
И уважаемый господин Засурский, несколько вопросов и предложений. Первое. Как вы смотрите на то, чтобы на той же радиостанции «Свобода» тряхнуть стариной вам и вместе со своими аспирантами, студентами делать обзор всей российской прессы от крайне левой до, там, скажем, либеральной и до крайне правой? Понимаете, так, чтобы было, вообще говоря, типа эстафета новостей, калейдоскоп мнений, что было все. И вот то, что будет вести такой высочайший профессионал, как вы, такую передачу и готовить ее, это будет в значительной степени, ну, будем говорить прямо, рекламой вот этой периодической печати. Потому что раньше можно было бросить 2 копейки там, или 5 копеек и купить газету, которая тебе случайно попалась. Теперь для многих, скажем, потратить 10-15 рублей – это, в общем-то, уже деньги. А если, скажем, там набрать несколько газет, чтобы выбрать себе подходящую, это надо где-то 150-200 рублей, это, в общем-то, уже все-таки деньги. Это первое. Теперь второе. Как вы оцениваете, ведь что такое журналист, если вспомнить вот Хемингуэя и многих других? Они же пришли в журналистику, как говорится, через колоссальные жизненные потрясения, там, через войну, тот же Хемингуэй. Они стали яркими личностями, не только журналистами, но и писателями. Вот таких потенциальных Хемингуэев, как у вас вот на факультете, раньше было больше, сейчас меньше. Вот вспомнили Невзорова. Его можно не любить, любить, ненавидеть, презирать, что угодно. Но это был независимый журналист. И, кстати, скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас вой там, вот упрекают нашего Вадима Вадимовича, что у нас плохо на телевидении, там оно не такое хорошее, как раньше было, и там печать подконтрольная. А какая разница, подконтрольная это печать или телевидение Березовскому, тому же Гусинскому или Газпрому?
Остановитесь теперь, Иван Петрович, потому что уже очень много вопросов, и мы еще должны успеть до конца программы все это ответить. Надо буквально 4 минуты.
Я думаю, что вы интересные делаете предложения, но это радиостанция
вот «Свобода» должна сформировать такую модель. Да.
Модель такую. Раньше были вот наши выпускники на различных телевизионных радиоканалах, делали обзоры прессы. Вы знаете, раньше был такой принцип расклеивания газет в витринах газет. Да, я помню, как Твардовский написал замечательные стихи о том, как он увидел в газете свои стихи, как он радовался.
Я должен сказать, что все-таки факультет журналистики — это вся российская пресса. Если еще окажется, что факультет журналистики должен быть заперт в рамки одного радио «Свобода», тогда вообще непонятно, что будет с российской средством массовой информации.
Конечно. Я думаю, что здесь уж... А новые Хемингуэи, ну, есть, нет, но вот у нас есть студент Терехов, который вот написал роман на основе своих наблюдений, стал писателем. Я думаю, что писатели есть разные, их много. Они опыт свой используют. И журналисты есть замечательные. Вот у нас есть премия Артема Боровика. Она присуждается как раз за такие вот статьи журналистов о сложных проблемах, посвящена расследовательской журналистике. Она существует. Конечно, ее надо поддерживать. И вот эта премия Артема Боровика, кстати, это поддерживает.
Ну, я думаю, что тут еще слушатель имел в виду, наверное, такое вот личностное начало, когда оно было больше в советское время, когда, казалось бы, человек должен был сопротивляться все время, да, системе, так или иначе, чтобы быть журналистом, необходимо было даже не политическим, а хотя бы там даже те проблемы, которые Грановский там поднимал, кто угодно, требовалось такое сопротивление. Либо сейчас, когда человек может, в общем-то, не сопротивляться, а просто пойти на рекламой заниматься, ну, в конце концов.
Да.
Да, и не иметь этой головной боли, никто его трогать не будет.
Но все-таки находятся люди, которые хотят говорить то, что они думают. Из-за этого идут учиться. Вы представляете, каждый год гибнет столько журналистов. Мы говорим, ребята, вы идете на наш факультет. Это профессии тяжелые. Но они идут, потому что они считают, что надо говорить людям. Надо разговаривать, надо нести свое слово. Я думаю, что это благородное стремление остается у наших людей.
Вот, на самом деле, я думаю, что еще очень долго в России не будет этих международных газетных конгрессов. Вообще людей будут интересовать наши с вами профессиональные проблемы. Или это вот все так, скажем, по случаю заметили, что есть большая журналистика, она так проехала, знаете, как в романе «Золотой теленок», такой поезд, да, первооткрыватель там проехал, сверкнул окнами. Все посмотрели, очень красиво, занавесочки в окнах весьма такие приятные, ну и забыли, но поезд как поезд, больше у нас поезда не ходит.
Я думаю, что тоска по информации, по новостям, она существует. И эту тоску надо знать, помнить и удовлетворять интерес людей к новостям, к тому, чтобы лучше знать, что происходит в стране реально. Потому что если люди не знают этого, они не могут разумно сориентироваться в своей жизни. И это может привести к очень неправильным поступкам многих людей. И это опасность реальная. Сейчас много говорят об информационной безопасности. И это правильно. Но главное условие информационной безопасности – богатая, разнообразная информационная деятельность, служба. Нужно, чтобы люди знали.
Спасибо. Я напомню, что гостем сегодняшней программы нашей был декан факультета журналистики Московского университета, профессор Василий Николаевич Засурский. Спасибо, Василий Николаевич, что заглянули к нам.
Спасибо.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание, за ваши звонки и вопросы на пейджеры, замечания. Всего вам доброго. Напомню, что сразу же по окончании нашей программы в 20 часов по московскому времени главные итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Главная тема выпуска. В Ираке убит лидер экстремистов Абу Мусав аз-Заркави. Как это изменит ситуацию на фронте борьбы с терроризмом? Комитет солдатских матерей вошел в партию «Яблоко». Зачем этой партии новая фракция? Громкие антикоррупционные дела. Таможня, счетная палата, органы внутренних дел. Сколь успешной будет кампания по войне со взяточничеством? Пьяные милиционеры избили в Москве 5 студентов из Таджикистана. Кто же, наконец, может положить конец произволу?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.